Приветствую всех на нашей волне. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии с вами Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы тем временем начинаем программу. Опять коснемся военной темы. Расскажем о репатриантах и тружениках тыла. Конечно, прозвучат международные новости. А также поговорим о футболе и теннисе. И узнаем, от чего зависит наше настроение. И, соответственно, здоровье. Все подробности впереди. А пока музыка на нашей волне.
Тишины и снов бродили мы среди домов. И белый танец для твоих,
для твоих.
И неземное желание,
земное желание
качаться в облаках на руках твоих. Остановись, постой, и не пытайся все исполнить. Помни, это не игра, это серьезно. Остановись, постой. Помоги твои глаза запомнить. Остановись, если не поздно.
Если не поздно.
Еще два дня до сентября. Уедешь ты, уеду я. За горизонт белый самолет куда-то вдаль меня несет. Нам остается вспоминать, о чем тогда мы молчали. И позвонить сказать.
Я устала ждать.
Радиослушатели, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то зайдите на аудио-видеосайт www.нашаволна.ca и слушайте программу в записи. Там же можно еще раз прокрутить любую из понравившихся вам рубрик. Повторяем аудио-видео-вебсайт www.нашаволна.ca в интернет-эксплорер. А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Компания BP выплатила гражданам по меньшей мере 29 миллионов долларов в качестве компенсации за экономический ущерб, вызванный утечкой нефти из аварийной скважины у берегов США. Компания сообщила, что получила 25 тысяч требований, а возмещение ущерба более 12 тысяч были удовлетворены. Как следует из судебных документов, большинство заявлений в Луизиане, куда уже добралось нефтяное пятно, подано местными рыбаками. Борьба с разливом нефти уже стоила компании BP 760 миллионов долларов, включая расходы на сбор нефти, остановку утечки и бурение дополнительной скважины, а также компенсации странам залива и возмещение ущерба пострадавшим. Кубинские власти решили допустить туристов, занимающихся дайвингом, до осмотра останков затонувших кораблей испанского военно-морского флота. Туристы, посещающие восточный кубинский город Сантьяго, с октября 2010 года смогут увидеть остовы кораблей, затонувших в 1898 году. Эти суда были потоплены в ходе боя с американцами, передает РИА Новости. FM 101.9. Глава Госкомиссии Польши по расследованию авиационных происшествий Эдмунд Клих заявил, что причиной авиакатастрофы, в результате которой погибли Лех Качинский, стали действия экипажа. Пилоты проигнорировали все предупреждения об опасности, которые показывала автоматика самолета, и пошли на чрезмерный риск. Почему? Потому что их так подготовили, заявил Клих. Франция готова прекратить вывоз в Россию обедненного урана. Произойдет это с июля, сообщает РИА Новости. Согласно контракту между французской компанией и Росатомом, французы ежегодно отправляют в Россию тонны урана для дообогащения. Срок действия контракта истекает в 2014 году. Между тем, как сообщил представитель французской корпорации, действие контракта решено прекратить уже в этом году из-за разногласий по коммерческим условиям. По данным Greenpeace, с 2006 года из Франции в Россию было отправлено 32 тысячи тонн обедненного урана, однако только 3 тысячи было возвращено обратно. Экологи считают, что французская компания просто избегает высоких расходов на хранение урана у себя на родине. Наша волна. Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявил, что Киев будет продолжать развивать отношения с НАТО, но вопрос о членстве в этой организации снимается с повестки дня. Грищенко сказал, что идея членства Украины в альянсе не пользуется поддержкой большинства украинских граждан и, как он выразился, деструктивно влияет на эффективность внешней политики Киева. Отказ от вступления в НАТО и сближение с Россией были ключевыми пунктами избирательной кампании Януковича. По состоянию на 1 мая 2010 года Минэкономразвития России зафиксировало 93 ограничительные меры на ввоз российских товаров, которые действуют на территории 22 стран. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные ведомства. Самое большое количество ограничений на экспорт из России ввела Белоруссия – всего 22, а также страны Евросоюза – 17. Согласно докладу, максимальное количество ограничительных мер направлено на металло- и химическую продукцию. FM 101.9. В центре Ставрополя в среду произошел взрыв. По последним данным, в результате происшествия погибли 6 человек. Число раненых достигает 50. Взрыв признан терактом. Взрывное устройство сработало возле кафе «Аквариум» по улице Ленина и рядом с Дворцом культуры и спорта профсоюзов после 18.00 по московскому времени. Люди, пострадавшие от взрыва, находились рядом со зданием. Они гуляли или сидели на скамейках. Факты продажи в крупных московских магазинах просроченных продуктов стали достоянием общественности. Вторую свежесть выдавали за первую путем нарезки, подсветки, заморозки, наклейки фальшивых этикеток. Скандал разразился, когда в Общество защиты прав потребителей поступили жалобы от покупателей. Число беспризорников в России достигло уровня гражданской войны. По оценкам МВД, армия беспризорников растет. Сейчас двое из 100 детей в стране живут без опеки родителей и государства. В то же время число детей в России к 2025 году сократится почти на 5 миллионов. Это заявил уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Павел Астахов. Согласно приведенным Астаховым данным, в прошлом году в России было убито 2000 детей. Эти дети убиты в бытовых передрягах. Из них 65% убиты в семьях. Это страшная цифра, характерная для Центральной России. Столько же детей погибло в ДТП. Примерно столько же погибло из-за несчастных случаев в быту. Очень много суицидов, особенно среди подростков. Астахов добавил, что в минувшем году против детей было совершено 106 тысяч преступлений. Из них 65 тысяч насильственного характера, передают РИА Новости.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Австрийская туристическая фирма придумала эффективный способ борьбы с крысами, живущими в канализационных люках и подземных тоннелях в Вене. Фирма выяснила, что грызуны боятся звуков волынки и специально для распугивания крыс наняла волынщика. «Мы берем волынщика с собой в подземелье, и пока мы идем, он играет разные мелодии, и потрясающий звук волынки отпугивает крыс», – рассказал руководитель туристической фирмы. А американец Джонатан Трапп в пятницу стал первым в мире человеком, преодолевшим Ла-Манш на связке разноцветных воздушных шариков. 36-летнему Траппе всемирную известность принесли полеты на офисном кресле, привязанном к связке шариков. Однако на этот раз воздухоплаватель решил воспользоваться более традиционной гондолой в виде плетеной корзины.
FM 101.9.
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев призывает перейти на качественно новый уровень сферы услуг для развития туризма в России и рекомендует россиянам отдыхать в своей стране. «Я хотел бы всем здесь присутствующим порекомендовать отдыхать в пределах нашего Отечества, просто потому, что у нас огромная, очень красивая страна», — сказал Медведев. «У нас сервис плохой, это да, но в наших силах сделать так, чтобы условия жизни туристов, которые ищут не экстремального отдыха, а комфортного, в нашей стране были не хуже, чем в других странах», — цитирует Медведева РИА Новости. Вулкан Яфьятлайкудель, парализовавший авиасообщение в Европе, потух и перестал выбрасывать магму и пепел. В то же время геологи предостерегают, что извержение этого вулкана грозит разбудить соседний вулкан – Катла. Причем произойти это может в ближайшее время. Ученые отмечают, что извержение Катлы будет гораздо мощнее в нынешнего потрясшего Европу. Между тем, в Гватемале начал извергаться вулкан Пакайя, один из самых активных в мире. Жертвой стихии уже стали как минимум 3 человека. Двое жителей ближайшего населенного пункта и репортер местного телеканала «Канал 7». Еще несколько человек, в том числе 3 детей, числятся пропавшими без вести. На взлетно-посадочной полосе аэропорта «Аурора» толщина пепельного покрова достигла 5 сантиметров. FM 101.9. Начинающийся в Атлантическом океане сезон ураганов обещает быть очень активным. По данным экспертов, в нынешнем году в Атлантике могут зародиться от 14 до 23 тропических штормов. Причем по меньшей мере 14 из них перерастут в ураганы. А у нас в Ванкувере ураганы не прогнозируют, но вот дожди на следующей неделе обещают. Но мы продолжаем программу.
За порогом день бродит словно тень, будто ищет то, что не найти. Вот и прожил год, я уже не тот. Время лечит тех, кто был в пути. И только струны шепчут прости. Колки давно не знали тепла. Ерунда, не плачь, гитара, не плачь, гитара. Прошлогодний снег, несчастливый век, 100 дорог надежды и любви. У рассвета ночь, родная дочь, у нее еще все впереди. И только струны шепчут прости. Колки давно не знали тепла. Ты скажешь ей, ерунда, гитара, не плачь, гитара, гитара, не плачь, гитара, не молчи. Настало время говорить о любви. Успех и радость остаются с тобой, чертям невзгоды. Дороги твои ждут тебя впереди. Пускай метели, пусть стеною дожди. Сияние глаз, пожатие дружеских рук излечит твой недуг, тесный круг. Отпустила грусть, то, что было, пусть. Принесут домой дожди. За порогом даль, за окном печаль. Я скажу, гитара, не грусти. Чертям невзгоды, да.
нас пожатие дружеских рук излечит твой недуг. Гитара, не плачь, гитара, не молчи. Настало время говорить о любви. Успех и радость остаются с тобой, чертям невзгоды и гитара, не плачь.
Сейчас, дорогие радиослушатели, продолжаем программу. На очереди разговор о нелегком возвращении пленных после войны и трудовых дезертирах. Далее канадские новости и спортивные события. И узнаем, как поднять себе настроение. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Итак, мы продолжаем программу. Снова поднимем проблемы, касающиеся последствий Второй мировой войны.
На этот раз поговорим о пленных. Как известно, пленные подлежали после войны репатриации. Вообще всего в Советский Союз должны были вернуться больше 5 миллионов, точнее 5,5 миллионов человек. Из них примерно 1,8 миллиона военнопленных и где-то 3,4 миллиона гражданских лиц. Это те, кто насильно, как правило, был угнан на работу в Германию и в другие страны.
И все они должны были вернуться, но сначала пройти процедуру проверки в проверочном фильтрационном лагере. И уже после этого именно в этом лагере, то есть проверочно-фильтрационном, решалось, будет ли человек следовать к своему месту жительства, то есть домой, или в какой-то другой район, либо, если за этим человеком были с точки зрения органов НКВД какие-либо грехи, тогда его отправляли в лагерь.
Однако это не значит, что все репатрианты автоматически отправлялись в лагеря. По разным подсчетам, в лагеря попали отдельно 10-12% военнопленных. Остальные вернулись к нормальной жизни, хотя ее вряд ли можно назвать нормальной. У этих людей, которые были в плену и на оккупированной территории, уже была испорчена анкета. Значит, они не могли получить никакие престижные профессии, и проблематично для них было учиться в вузе.
Как и в немецких лагерях, в лагерях для репатриированных, люди жили за колючей проволокой, спали на нарах, а то и на полу, кстати, чего не было в Германии, часто содержались в непосредственной близости с осужденными коллаборантами-власовцами. Вот, например, в секретной справке о проверочно-фильтрационных пунктах, подготовленной летом 1945 года для секретаря ЦК Маленкова, указывалось.
Отдельные работники ПФП ведут себя по отношению к репатриированным непристойно, а иногда просто преступно. От советских граждан, находившихся в ПФП, то есть в фильтрационных пунктах, поступают жалобы на грубое обращение с ними работников пункта, на вымогательство, а от женщин на принуждение к сожительству. Стая спекулянтов постоянно вьется вокруг репатриируемых, принуждая продавать вещи за бесценок. Ночью из-за отсутствия охраны их нередко обкрадывают. Отчаявшись попасть в пассажирские поезда, репатрианты садятся в хопперы угольных составов и таким образом следуют к месту назначения. Конец цитаты.
При этом репатрианты оказывались в большинстве случаев объектами слежки. Все их нетривиальные высказывания о недавнем зарубежном жизни опыте бдительно фиксировались и часто интерпретировались как крамола и антисоветчина. О возвращениях репатриантов можно говорить часами. Но сама проблема возвращения касалась не только их, между прочим. Часто людям после войны просто некуда было возвращаться.
У них не было дома, и не только разрушения были тому виной. Люди возвращались, а это были репатрианты, либо те, которые были эвакуированы на восток, и обнаруживали, что их дом просто занят другими людьми. Хотя, когда люди эвакуировались, вместе со своими заводами, то муниципальные власти обещали, что квартира будет за ними сохранена. Но это было в 1941 году. Никто не ожидал в 1941 году, что война продлится еще 4 года. Поэтому ситуация поменялась, квартиры уплотнялись, и люди просто теряли право на жилье.
Да, проблема возвращения в родной дом коснулась и демобилизованных, и эвакуированных. Это одна из самых больших проблем после войны. И, конечно, она очень остро стояла перед теми людьми, которые оказались по своей воле добровольно эвакуированы на восток или просто мобилизованными, особенно кадровые рабочие. И опять-таки в 1941 году 17 миллионов человек тогда было перемещено на восток.
Считалось, что после войны как раз все эти производственные мощности вместе с людьми будут возвращены назад. Но за 4 года много что изменилось, и за годы войны в Сибири были созданы очень мощные оборонные заводы, танковые, авиационные. И уже на последнем этапе войны стало ясно, ясно, что никто эти заводы обратно возвращать не будет. И встал вопрос, а что же делать с людьми? Судьба людей решалась в самую последнюю очередь. То есть на момент мая 1945 года она была не решена. И тогда люди просто стали эвакуироваться сами, что делать было категорически запрещено. Это считалось дезертирством.
Из информации Наркомата государственной безопасности СССР о положении рабочих заводов города Омска. Вот цитаты из частной переписки от 14 августа 1945 года. Условия жизни на заводе жуткие. Люди бегут с завода пачками, особенно ленинградцы. За последнее время убежало уже около 400 человек. Приказ наркома Малышева всех беженцев направлять снова в Омск на завод номер 174 и судить их. Ждем, что будет дальше. Неужели правительство примет сторону деспота Задорожного? Неужели не обратят внимания на то, что он создал такие скотские условия для своих рабочих?
А вот еще одно письмо. Август 1945 года. Кончилась война, а улучшения никакого нет. Работаем 12 часов. Питание неважное. Насчет отъезда в Ленинград директор завода сказал: забудьте думать. Как работали, так и работать будем. Из нашего завода бегут каждый день. Но я не могу решиться. Наверное, придется подохнуть на этой проклятой работе и на этом заводе.
И еще одно письмо. Если меня не отпустят, то тоже поеду беглым путем. Мне при таких условиях надоело жить. Талонов на промтовары не дают никаких. Весь оборвался, заработок мал. Что же дальше делать? Приходится бежать, а одному жить. Дальше нет никаких сил. К родной семье и то не пускают. На фронте искалечили, а на заводе совсем хотят угробить, чтобы семьи не видел. Очень печальные строчки из этих писем.
Но за такого рода самоэвакуацию можно было получить от 5 до 8 лет лагерей. И тем не менее люди бежали. Люди собирали чемоданы и уезжали домой, потому что для них 9 мая 45 года это был сигнал. Все, война закончилась. Мы отработали, теперь мы можем по домам. А тут еще и амнистия подоспела 7 июля 45 года в связи с победой над Германией. И люди как-то меньше стали бояться. Больше боялись начальники, потому что вот за такую потерю рабочей силы с них могли спросить. И очень серьезно спросить.
Ну вот мы и перевернули еще одну печальную страничку послевоенных времен. Ну а разве эти страницы могли быть радостными?
Если 100 раз с утра все не так, если пришла пора сделать шаг, если ты одинок, значит, настал твой срок, и ждет за углом перекресток семи дорог. Там не найти людей, там нет машин, есть только 7 путей, и ты один. И как повернуть туда, где светит твоя звезда? Ты выбираешь раз и навсегда. Перекресток 7 дорог, вот и я. Перекресток 7 дорог, жизнь моя. Пусть загнал я судьбу свою, но в каком бы ни пел краю, все мне кажется, я, как и прежде, на нем стою.
Наша волна.
Сколько минуло лет, сколько дней, я прошагал весь свет, проплыл 100 морей. И все вроде как всегда, вот только одна беда, все мне кажется, я на нем свернул в никуда. Перекресток 7 дорог, вот и я. Перекресток 7 дорог, жизнь моя. Пусть загнал я судьбу свою, Но в каком бы ни шел строю, все мне кажется, я, как и прежде, на нем стою. Перекресток семи дорог, вот и я. Перекресток семи дорог, жизнь моя. Пусть загнал я судьбу свою, но в каком бы ни пел краю, все мне кажется, я, как и прежде, на нем стою. Загнал я судьбу свою, но в каком бы ни шел строю, все мне кажется, я, как и прежде, на нем стою. Все мне кажется, я, как и прежде, на нем стою. Все мне кажется, я, как и прежде, на нем стою. Все мне кажется, я, как и прежде, на нем стою. Все мне кажется, я, как и прежде, на нем стою.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». На очереди новости из Канады.
Согласно правительственным отчетам, расходы на обеспечение безопасности на встречах Большой Восьмерки и Большой Двадцатки достигли цифры в 834 миллиона долларов. Изначально на обеспечение безопасности встреч на высшем уровне планировалось выделить 179,4 миллиона долларов. Но сумма, которая была вынесена на обсуждение в парламенте, увеличилась, как мы уже сказали, на 654,9 миллиона долларов. Как видим, на безопасности верхнего уровня не экономит.
Это точно. Об этом мы как раз и хотим всем рассказать. Напомним, встреча Большой Двадцатки пройдет в конце июня в Торонто. В это же время в Хантсвилле, тоже в Онтарио, будет проходить встреча Большой Восьмерки. Предстоящий саммит – это самые дорогие 72 часа в истории Канады. Министр общественной безопасности страны Вик Тоус, в свою очередь, заявляет, что Канада взяла на себя обязательство сделать визит лидеров государств в Торонто и Хантсвилл безопасным, а поэтому кажущиеся непомерными затраты вполне оправданы. На этой неделе стало известно, что только меры по проверке пищи, которая будет подаваться гостям саммитов, обойдутся нам в 1 миллион долларов.
Граждане из числа антиглобалистов, решившие участвовать в демонстрациях протеста против проведения саммитов G8 и G20, рискуют получить различные расстройства организма. Как минимум, временную потерю слуха. Полиция Торонто собирается использовать для разгона демонстраций звуковые пушки, новейшие модели которых поступили на вооружение правоохранительных органов.
Таких установок закуплено 4, и они наверняка появятся на улицах Торонто в дни проведения встреч в верхах восьмерки и двадцатки. Стоимость закупки установок – это часть бюджета по мерам безопасности саммитов. Оборудование такого рода широко используется армией США, прежде всего для разгона пиратов на море.
Звуковые пушки применялись также против демонстрантов в Ираке, а против мирного населения на прошлогоднем саммите Большой Двадцатки в американском Питтсбурге. Уровень шума, испускаемого пушками на расстоянии до 1,5 километра, может достигать 135 дБ, а одной из установок 143 дБ.
Уже при 110 дБ у людей возникают головные боли и другие неприятные ощущения, так что вряд ли среди митингующих после включения сирен останется желание продолжить демонстрацию. По мнению врачей, звук силы превышает 85 дБ может служить причиной потери слуха. В связи с этим представители полиции обещают пользоваться этими опасными установками «разумно», в кавычках, конечно.
Вот на прошлой неделе полицейские, которые будут участвовать в охранных мероприятиях в Торонто, прошли специальный курс, где изучали действия устройств. Указанные шумовые установки были закуплены у отечественной компании фирмы Current Corporation из нашей Британской колонии.
Еще немного о безопасности. Федеральное правительство Канады в понедельник объявило о новых инициативах по укреплению безопасности на транспорте, на этот раз в области грузовых авиаперевозок. На эти цели будет истрачено почти 96 миллионов долларов. Все авиаперевозчики, доставляющие в Канаду грузы, будут нести ответственность за полную и тщательную проверку содержимого контейнеров.
Они получат также возможность отказывать своим заказчикам в перевозках, если во время проверок на безопасность груз покажется им подозрительным, либо клиент откажется от такой проверки.
А теперь немного статистики. Неспешно растущее число жителей Канады, по данным последнего исследования Бюро статистики, достигнет отметки в 40 миллионов человек к 2036 году. Авторы исследования полагают, что лидерами по росту населения окажутся две провинции – Онтарио и Британская Колумбия.
К 2031 году количество граждан страны, достигших 65-летия, будет вдвое больше, чем теперь. А к 2036 году число пенсионеров впервые превысит число детей. Всего канадцев пенсионного возраста будет в 30-е годы второго тысячелетия от 10 до 11 миллионов, тогда как в 2009 году в Канаде зарегистрировано 4,7 миллиона пенсионеров. В два раза больше будет.
И вот еще такая новость. Правительство Канады собирается отслеживать в интернете сообщения на политические темы. Подобная работа будет проводиться с целью поправлять или опровергать информацию. На эту программу власти выделили 75 тысяч долларов.
Это пробный правительственный проект, который будет посвящен охоте на тюленей. Работу будут проводить специальные фирмы Social Media Group. Именно они будут следить за достоверностью предоставляемой информации. Информация о мониторинге социальных сетей вызвала неоднозначную реакцию. Мнения разделились. Одни считают, что так правительство будет предоставлять более достоверную информацию о политических делах. Другие настаивают, что подобные шаги – не что иное, как вмешательство в свободу слова интернет-пользователя.
Две животноводческие фермы в Британской Колумбии были закрыты на карантин после того, как там обнаружили бруселозис в мясе говядины. Эта бактерия распространяется непосредственно при контакте с зараженным животным или при употреблении непастеризованного молока или молочных продуктов. Симптомы заболевания такие – жар, слабость, головная боль и боль спины. Могут длиться до 3 месяцев.
В Ванкуверскую национальную галерею на весь летний сезон переезжают работы мастеров 19 века из Парижского музея Д'Орси. Около 100 рисунков таких художников, как Дега и Гоген, Мане и Писсаро, Редон и Ренуар, Сера, Тулус-Лотрек и Вилард и многих других мастеров объединены единой темой. Все работы посвящены женщинам. Выставка откроется 5 июня и продлится до 6 сентября.
Конечно, в этот период, как вы сами понимаете, в нашей передаче очень много будет тем, посвященных искусству. Хотите получить скидки сразу в нескольких магазинах, кафе и творческих мастерских Ванкувера? Станьте членом радиостанции CITR.
Тогда каждая покупка в любом из 44 заведений, ставших партнерами FM 101.9, обойдется дешевле на сумму от 10 до 20%. Зайдите на www.citr.ca и узнайте название 44 компаньонов радиостанции.
Кстати, какие издания вы выбираете? Те, которые творят историю, или те, что уже история? Газета «Ванкувер Экспресс. Начало новой эры. Решение ваших проблем». И мы продолжаем программу.
Спи, укройся одеялом сна. Тебя качают на руках. Нежная, пушистая волна дорога ты. В облаках пусть смех дыхание свое. Старый ветер до конца времен, пусть он колыбельную споет для тебя под звездный перезвон. Пусть застынет время, а вокруг лишь твоим дыханием полна. Завершает этой ночи круг на кошачьих лапках тишина.
FM 101.9.
Коротка ли ночь или длина? В бархатных садах или снегах спи и дохраня тебя волна. Тишина да месяц в облаках. Пусть снит дыхание свое старый ветер до конца времен. Пусть он колыбельную споет для тебя под звездный перезвон. Пусть застынет время, а вокруг лишь твоим дыханием полна. Завершает этой ночи круг на кошачьих лапках тишина.
Дорогие радиослушатели, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то зайдите на аудио-видеосайт www.нашаволна.ca и слушайте программу в записи. Там же можно еще раз прокрутить любую из понравившихся вам рубрик. Повторяем, аудио-видео-вебсайт www.нашаволна.ca в интернет-эксплоре.
Пусть смеет дыхание свое старый ветер до конца времен. Пусть он колыбельную споет для тебя под звездный перезвон. Пусть застынет время вокруг лишь твоим дыханием полна. Завершает этой ночи круг на кошачьих лапках тишина.
мы продолжаем программу далее в нашей передаче «Спортивные события» и немного поговорим о здоровье. Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Продолжаем программу новостями спорта. И снова футбол. Главная тема. Как минимум два бразильских университета перенесли вступительные экзамены, совпавшие по времени с матчами чемпионата мира по футболу в Южной Африке, сообщают РИА Новости со ссылкой на бразильские СМИ. Федеральный университет штаба Минас Жерайс и факультет термомеханических технологий Сан-Паулу отменили зачеты и экзамены, назначенные на 11 июня, день открытия чемпионата, а также на 20 июня, когда команда Бразилии проведет в ЮАР матч против команды Кот-д'Ивуара. А во вторник команда Бразилии провела свою последнюю домашнюю тренировку перед вылетом в Африку. Главный тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона обещал голым пробежать вокруг символа Буэнос-Айреса 67-метрового обелиска, если его команда одержит победу в финале чемпионата мира в ЮАР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аргентинскую радиостанцию FM Metro. «Если мы выиграем Мундиаль, я нагишом обегу вокруг обелиска в центре Буэнос-Айреса», заявил Марадона в радиоэфире. Аргентинская пресса утверждает, что тренер небесно-голубых выполнит свое обещание, ведь ранее он уже позировал обнаженным для журнала «El Grafico». Главный тренер сборной России Дик Адвокат предложил Ассоциации футбола Бельгии компенсацию в размере 250 тысяч евро за разрыв контракта. Конечно, он может себе это позволить после контракта с «Газпромом». Правда, тренер решил ограничиться суммой в четверо меньше той, которую требует бельгийская сторона, настаивающая на компенсации в размере не менее миллиона евро. Адвокат возглавил сборную Бельгии осенью 2009 года. Контракт голландского специалиста был рассчитан на 2 года. Однако адвокат покинул команду досрочно, объявив о расторжении соглашения 15 апреля 2010 года. Адвокат ушел из сборной Бельгии, чтобы возглавить сборную России. По данным СМИ, в Бельгии тренер получал 600 тысяч евро в год, а в России зарплата адвоката составит 5 миллионов евро в год. Где-то в 8 раз больше. В Бельгии поступок адвоката вызвал резкую критику, а футбольная ассоциация страны пригрозила тренеру судом, если он откажется выплатить миллион евро в качестве неустойки за разрыв контракта. Поживем – увидим. А вот Союз Европейских футбольных ассоциаций УЕФА намерен ввести правила, запрещающие клубам тратить больше, чем они зарабатывают. Это означает, что многим командам в будущем придется отказаться от покупки дорогих игроков. УЕФА заявляет, что финансовые ограничения не только сократят траты больших клубов на покупку новых игроков. Они также призваны прекратить практику, при которой менее известные команды начинают скупать дорогих футболистов, пытаясь таким образом войти в число сильнейших. Европейские футбольные чиновники уже давно озабочены финансовым состоянием футбольных клубов, многие из которых влезают в гигантские долги, пытаясь заполучить сильнейших игроков. Некоторые команды, такие как лондонские Челси, имеют богатых хозяев, нам ли это не знать, которые зачастую предоставляют для покупки футболистов собственные деньги, а затем списывают клубные долги. По новым правилам, подобная практика будет запрещена, поскольку это будет считаться нарушением конкуренции. Впрочем, богатые владельцы все же смогут тратить средства на развитие своих клубов, например, на строительство новых стадионов или футбольных школ. Предполагается, что команды, не соответствующие новым требованиям, могут исключаться из европейских клубных турниров. Меры, которые рассматривает УЕФА, будут касаться и России, где проблема убыточности клубов и финансовой прозрачности стоит еще более остро, чем в Англии. Чемпионат Европы по футболу 2016 года пройдет во Франции. В финальной стадии этого турнира впервые сыграют 24 сборные. Такое решение принял в пятницу исполнительный комитет Союза Европейских футбольных ассоциаций УЕФА на заседании в Женеве. Имя страны-хозяйки главного футбольного соревнования Старого Света в комплексе «Испейс Хиппомене» огласил президент УЕФА Мишель Платини. На проведение этого турнира также претендовали Турция и Италия. Ну что здесь скажешь? Своя рубашка ближе к телу. И немного о теннисе. Знаменитая американская теннисистка Винус Уильямс заявила, что не считает наряд, в котором она выступает в матчах открытого чемпионата Франции, провокационным. Для начала поясню. Дело в том, что экс-первая ракетка мира сама спроектировала свой наряд. Короткое черное полупрозрачное платье и спортивные трусы телесного цвета. Теннисистка, в частности, сказала, что считает прекрасной идею создания иллюзии, будто под платьем нет нижнего белья. По словам семикратной победительницы турниров «Большого шлема», она не ставила перед собой цели привлечь особое внимание мужской половины болельщиков, уточняет АФП. «Ну тогда зачем?» Как сказала Сирена, просто она лишь эффектно подчеркнула то, чем наделила ее природа. «Этот проект не имеет никакого отношения к моему тылу», в кавычках. «Просто так случилось, что он у меня очень хорошо развит», резюмировала Уильямс. Тем временем на родине Винус издание USA Today провело опрос, в ходе которого 40% респондентов посоветовали спортсменке выходить на корты Ролан-Гаррос в менее вызывающем костюме. А вот оргкомитет первого национального чемпионата Германии по покеру на раздевании, который состоялся несколько недель назад, решил вывести этот турнир на международный уровень, сообщает Orange News. Идея расширить географию турнира возникла после финала соревнования, который привлек внимание нескольких сотен зрителей. По мнению организаторов чемпионата, международный турнир по стрип покеру фактически обречен на успех, так как зрителям такое соревнование кажется интереснее обычного покера. Первый национальный чемпионат по стрип-покеру состоялся в Гамбурге в первой половине мая. Участие в турнире приняли лучшие игроки, прошедшие отбор на региональном уровне. Победителем немецкого турнира стал Марсель Лангебель, а второе место заняла Джасмин Сун. Ориентировочная дата проведения первого мирового первенства по покеру на раздевание пока не называется. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Мы вам честно сказать хотим, на девчонок мы больше не глядим. Они всю жизнь нам разбивают сердца, от них мучения нам без конца.
FM 101 идея.
Сколько можно им песни петь? Сколько можно капризы их терпеть? Быть под наркозом их пленительных глаз и слышать каждый раз отказ. Больше жизни девчонки нам нужны. Ну кто нам скажет, что приходит весна? Ну кто покоя нас лишит и сна? Кто разбудит в душе любовь? Кто заставит
без них-то мы куда, да просто никуда. Недаром все века их носят на руках, и нам опять придется руки подставлять.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Итак, мы продолжаем программу. Наверное, некоторым из наших радиослушателей будет интересно услышать такие статистические данные.
Ученые провели масштабное исследование, результаты которого указывают, что люди старше 50 лет более довольны жизнью по сравнению с молодыми. Итоги эксперимента описаны в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Авторы исследования разработали собственную методику оценки степени удовлетворенности людей своей жизнью, так как существующие способы, по их мнению, недостаточно хороши.
Стандартная технология подобных исследований подразумевает прямые вопросы о благополучии. По мнению ученых, при таком подходе респонденты должны принимать множество сложных решений. Например, определять, по сравнению с кем они оценивают свое состояние.
Проанализировав собранные ответы, специалисты пришли к выводу, что ощущение благополучия непрерывно уменьшается в период от 20 до 50 лет, а затем начинает постепенно нарастать. Чувство печали примерно одинаково подвержены люди всех возрастных групп, но большинство других отрицательных эмоций притупляется с годами. Чувство тревоги также уменьшается после 50 лет, хотя до этого возраста его интенсивность почти не меняется. Ощущение стресса, максимальное в 20 лет, постепенно падает до 50 лет и затем начинает уменьшаться очень быстро.
Исследователи проверили, не связаны ли результаты опроса с социальным положением респондентов, например, отсутствием у них работы или совместным проживанием вместе с детьми, и не нашли значимой корреляции. Одна из коллег, авторов новой работы, предложила следующее объяснение полученным результатам. По ее мнению, пожилые люди умеют значительно лучше контролировать свои эмоции и не расходуют их на незначимые переживания.
И правильно, ведь в Библии давно уже было написано, что спокойное сердце – жизнь для тела, а унылый дух – гниль для костей.
Ну, на этом мы заканчиваем нашу статистику и продолжаем программу.
Приходит зрелость, и пора все понимать. На все вопросы всем давать ответы. Знать после не жди, не будет лета. А самому надеяться и ждать. Приходит зрелость, пора все понимать. От всех болезней века знать лекарства. Другим дарить воздушных замков царства. А самому надеяться и ждать. Приходит зрелость, пора все понимать. Для молодых быть чудаком и мудрым, знать, что печали не уходят утром сна, а самому надеяться и ждать. Приходит зрелость, и пора все понимать, знать, что любовь уходит без возврата. Всех уверяют, что это так понятно нам всем, а самому надеяться и ждать. Приходит зря, пора все понимать, на все вопросы всем давать ответы. Знать, после осени не жди, не будет лета. Знать, а самому надеяться и ждать. А самому надеяться и ждать.